Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Пола Фокс. Отчаянные характеры. Читают Олег Булгак и Юлия Яблонская.
Предисловие. Этому нет конца. Перечитывая «Отчаянные характеры». При первом прочтении «Отчаянные характеры» — это роман-саспенс. Софи Бентвуд, 40-летнюю жительницу Бруклина, кусает бездомный кот, которому она дала молока. И следующие 3 дня она гадает, что принесет ей этот укус. Смерть от бешенства? Уколы в живот? Вообще ничего. Движущей силой книги является холодящий душу ужас Софи. Как и в более традиционных саспенс-романах, на карту поставлены жизнь и смерть, а также, возможно, судьба свободного мира. Софи и ее муж Отто – представители передовой городской аристократии конца 1960-х годов, когда уклад жизни крупнейшего города свободного мира, кажется, рушится под завалами мусора, рвоты и экскрементов, вандализма, мошенничества и классовой ненависти. Давний друг и партнер Отто по юридической фирме Чарли Рассел увольняется и обрушивается на Отто с яростной критикой его консерватизма. Отто жалуется, что неряшливая деревенская кухня напоминает ему о смерти, и, похоже, именно это он видит повсюду в меняющемся мире. Софи мечется между своим ужасом и странным желанием, чтобы ей причинили вред. Она боится боли, но не уверена, что не заслуживает ее. Она цепляется за мир привилегий, даже когда он ее душит. По ходу дела, страница за страницей, вы наслаждаетесь прозой Полы Фокс. Ее предложения — это маленькие чудеса емкости и конкретики, сами по себе крошечные романы. Вот, например, момент укуса. Она улыбнулась, размышляя, как редко этому животному доводилось испытывать дружелюбное человеческое прикосновение. Скорее всего, никогда. Она все еще улыбалась, когда кот вдруг вскочил на задние лапы, выпустил когти и бросился на нее. Она улыбалась вплоть до той секунды, пока он не вонзил свои зубы в тыльную сторону ее левой ладони и не вцепился так крепко, что Софи почти упала ничком, ошеломленная и испуганная. Помня, что рядом Отто, она душила крик, рвущийся из ее горла, и пыталась выдернуть свою руку из этого клубка колючей проволоки. Описывая этот драматический момент как серию телодвижений, словно под микроскопом, Фокс дает пространство каждому аспекту многогранной личности Софи. Ее либеральности, ее привычке к самообману, ее уязвимости и прежде всего ее самосознанию замужней женщины. «Отчаянные характеры» — редкий пример романа, в котором в равной мере представлены обе стороны брака — и ненависть, и любовь, и она, и он. Отто — мужчина, который любит свою жену. Софи — женщина, которая в 6 утра понедельника выпивает рюмку виски и смывает грязную воду в кухонной раковине, издавая громкие детские звуки отвращения. Отто достаточно жесток, чтобы сказать «желаю удачи, приятель», когда Чарли уходит из фирмы. Софи достаточно жестока, чтобы спросить его позже, почему он это сказал. Отто в ужасе от того, что она это спросила, Софи в ужасе от того, что привела его в ужас. Когда я впервые прочитал книгу «Отчаянные характеры» в 1991 году, я влюбился в нее. Мне показалось, что она определенно превосходит все романы современников Фокс — Джона Апдайка, Филиппа Рота и Сола Беллоу. Она казалась неоспоримо великой. Поскольку я узнал в браке Бентвуда собственный проблемный брак, и роман наводил на мысль, что страх перед болью более разрушителен, чем сама боль, а мне очень хотелось в это верить, я почти сразу же перечитал его. Я надеялся, что при втором прочтении книга действительно может подсказать мне, как жить. Ничего подобного. Наоборот, книга стала еще более загадочной. В меньшей степени уроком, в большей степени переживанием. Стали проявляться ранее незаметные скопления метафор и тематических нюансов. Мое внимание привлекло, например, предложение, описывающее наступление рассвета в гостиной. Предметы, очертания которых становились четче в зарождающемся свете, таили какую-то темную, тотемную угрозу. Также и при втором прочтении каждый предмет в книге начинает проступать, будто в свете восходящего солнца. Куриная печень, например, представлена в первом абзаце как деликатес и центральный элемент трапезы, как сущность цивилизации Старого мира. «Вы берете сырой материал и преобразуете его», замечает либерал Леон много позже в романе. «Это и есть цивилизация». Через день после того, как кот укусил Софи, и они с Отто начали готовить ответный удар, остатки печени становятся приманкой для поимки и убийства дикого животного. Приготовленное мясо по-прежнему является сутью цивилизации, но насколько более жестокой видится цивилизация теперь? Или проследим за едой в другом направлении? Мы видим, как потрясенная Софи субботним утром пытается поднять себе настроение, потратив деньги на посуду. Она отправляется в базар «Провансаль», чтобы купить сковородку для омлета. Предмет реквизита в ее призрачной мечте о быте по-французски, легком и облагороженном. Сцена заканчивается тем, что продавщица вскидывает руки, словно отгоняя злые чары, а Софи ретируется с покупкой, почти комически символизирующей ее отчаяние, песочными часами-таймером для яиц. Хотя в этом эпизоде у Софи кровоточит рука, она упорно отрицает это. Когда я читал «Отчаянные характеры» в третий раз, задав роман студентам в рамках писательских курсов, которые тогда вел, я начал обращать больше внимания на эти отрицания. Софи выдает их почти безостановочно на протяжении всей книги. «Все в порядке. О, ничего страшного. О, ну это ничего. Не говори со мной об этом. Кот не больной. Это укус, просто укус. Я не собираюсь бежать в больницу из-за такой ерунды. Ничего страшного. Уже гораздо лучше. Это не имеет никакого значения». Эти повторяющиеся отрицания отражают основную структуру романа. Софи мечется от одного потенциального убежища к другому, и ни одно из них не способно защитить ее. Она идет на вечеринку с Отто, она тайком уходит с Чарли, она покупает себе подарок, она ищет утешение у старых друзей, она обращается к жене Чарли, она пытается позвонить своему старому любовнику, она соглашается пойти в больницу, она ловит кота, она ложится в постель, она пытается читать французский роман, она бежит в свой любимый загородный дом, она думает о переезде в другой часовой пояс, она думает об усыновлении, она разрушает старую дружбу. Ничто не приносит облегчения. Ее последняя надежда — написать матери об укусе кота и задеть ту самую струну, которая отзовется в старухе презрением и весельем. Другими словами, превратить свое затруднительное положение в искусство. Но Отто швыряет ее чернильницу в стену. Отчего бежит Софи? В четвертый раз, перечитывая «Отчаянные характеры», я надеялся получить ответ. Я хотел понять, наконец, счастье это или беда, что семейная жизнь Бентвудов с треском рушится на последней странице книги. Я хотел понять финальную сцену. Но я до сих пор ее не понял. Я утешал себя мыслью, что хорошую художественную литературу по большей части определяет то, что она не дает простых ответов на вопросы идеологии, не предлагает терапевтического лечения культурой и не идет на поводу приятных мечтаний для всеобщего развлечения. Возможно, «Отчаянные характеры» не столько об ответах, сколько о настойчивости вопросов. Меня поразило сходство Софи с Гамлетом, еще одним болезненно рефлексирующим персонажем, который получает тревожное и двусмысленное послание, проходит через муки, пытаясь понять его значение, и в конце концов отдает себя в руки неспосланного Богом провидения и принимает свою судьбу. Софи Бентвуд получает двусмысленное послание не от призрака, а от зубов кота, и ее мучения связаны не столько с неопределенностью, сколько с нежеланием смотреть правде в глаза. В конце, когда она обращается к провидению и говорит: «Боже, если у меня бешенство, то я такая же, как все вокруг», это не откровение, это облегчение. Когда книгу даже на короткое время перестают издавать, это становится испытанием любви даже самого преданного читателя. Подобно тому, как мужа могут огорчать некоторые стыдливые привычки его жены, которые скрывают ее красоту, или женщина может хотеть, чтобы ее муж не так громко смеялся над собственными шутками, пусть шутки и очень хороши, я переживал из-за мелких недостатков, которые могли бы настроить потенциальных читателей против отчаянных характеров. Я имею в виду чопорность и безликость начального абзаца, сухость первого предложения, скрипучее слово «трапеза». Как поклонник этой книги, я теперь понимаю, что формальность и статичность этого абзаца настраивают на короткий и резкий последующий диалог «Кот вернулся». Но что, если читатель так и не продвинется дальше трапезы? Я также размышлял, не покажется ли имя Отто Бентвуд сложным при первом прочтении. В целом, Фокс тщательно подбирает имена для своих персонажей. Фамилия Рассел, например, хорошо перекликается с беспокойной скрытой энергией Чарли. Отто подозревает его в краже клиентов. И так же, как в характере Чарли явно чего-то недостает, в его фамилии не хватает второго «Л». Я восхищаюсь тем, как старомодное, смахивающее на тевтонское имя Отто обременяет Отто, равно как и его собственная навязчивая склонность к порядку обременяет его самого. Но фамилия Бентвуд, даже после многих прочтений, остается для меня немного искусственной, как бонсай. А еще название книги. Оно, конечно, меткое, но все же это не «День саранчи», не «Великий Гэтсби», не «Авессалом, Авессалом». Это название, которое люди могут забыть или спутать с другими. Иногда, желая, чтобы название было сильнее, я чувствую то особенное одиночество, которое свойственно глубоко женатому человеку. На протяжении многих лет я продолжал периодически пролистывать отчаянные характеры, ища успокоения или поддержки в красоте знакомых отрывков. Однако сейчас, вновь перечитывая книгу целиком, я поражен тем, как много в ней свежего и незнакомого для меня. Например, я никогда не обращал внимания на рассказанный Отто в конце книги анекдот о Синтии Корнфельд и ее муже, художнике-анархисте. Я никогда раньше не замечал, как салат из желе и пятицентовиков, который приготовила Синтия Корнфельд, высмеивает тождество Бентвудов «Еда, привилегии, цивилизованность». Или как рассказ о печатных машинках, переделанных для изрыгания бессмыслицы, предваряет заключительный образ романа. Или что, как настаивает упомянутый анекдот, отчаянные характеры нужно воспринимать в контексте современной арт-сцены, целью которой является разрушение порядка и смысла. А Чарли Рассел? Видел ли я его до этого по-настоящему? В предыдущих прочтениях он оставался для меня чем-то вроде шаблонного злодея, перебежчика, пропащего человека. Теперь он кажется мне почти таким же важным для истории, как и кот. Он единственный друг Отто. Его телефонный звонок эскалирует финальный кризис. Он приводит цитату Торо, давшую книге название, и он выносит зловеще точный приговор Бентвудам. Они увязли в тоскливом самоанализе, в то время как сам фундамент их привилегий выбивают у них из-под ног. Однако сейчас, по прошествии лет, я не уверен, что мне вообще нужны новые детали. Как Софи и Отто страдают от слишком тесного знакомства друг с другом, так и я теперь страдаю от того, что слишком много знаю об отчаянных характерах. Мои заметки и несущественные сноски выходят из-под контроля. При последнем прочтении я пометил как жизненно важные и ключевые огромное количество ранее пропущенных образов порядка и хаоса, детства и взрослости. Так как книга не длинная, а я прочел ее уже полдюжины раз, я уже близок к тому, чтобы назвать каждое предложение жизненно важным и ключевым. Такое необычайное богатство, конечно же, свидетельство гения Полы Фокс. В книге нет ни одного лишнего или случайного слова. Строгость и плотность логики такого масштаба не бывают случайными. Писатель не может достичь их, одновременно позволив себе расслабиться, а своим персонажам ожить. Перед нами роман, воспаривший над всеми остальными произведениями американской реалистичной беллетристики со времен Второй мировой войны. Однако ирония такой насыщенности романа заключается в том, что чем лучше я понимаю значение каждого отдельного предложения, тем меньше я могу сформулировать, какому большому, глобальному смыслу служат все эти локальные значения. В конечном счете, перегрузка смыслами вызывает некий ужас. Это сродни полному отсутствию смысла, как предлагает Герман Мелвилл в главе о белизне кита Моби Дика. Отслеживание, расшифровка и упорядочивание смысла в жизни может поглотить собственное ее проживание. В отчаянных характерах читатель не единственный, кто оказывается поглощенным. Сами Бентвуды – исключительно образованные, вполне современные существа. Их проклятие в том, что они слишком хорошо умеют читать самих себя, как литературные тексты, наполненные пересекающимися смыслами. В один зимний уикенд их поглощает и, в конце концов, полностью одолевает то, как самые обычные слова и мельчайшие происшествия могут казаться предзнаменованиями. Огромное напряжение атмосферы книги является не просто следствием ужаса Софи или того, что Фокс поэтапно отметает все возможные пути к спасению или того, как она отождествляет кризис в супружеских отношениях с кризисом в деловом партнерстве и кризисом американской городской жизни. Больше, чем что-либо другое, это напряжение – неспешно надвигающийся гребень сокрушительной волны литературного значения. Софи сознательно и открыто ссылается на бешенство как на метафору своего тяжелого эмоционального и политического положения. А когда Отто срывается и кричит о своем отчаянии, он не может избежать цитирования, в постмодернистском смысле, их с Софи предыдущего разговора о Торо, тем самым поднимая все остальные темы и диалоги, проходящие через те выходные, в частности, мучительный вопрос Чарли об отчаянии. Как бы ни было плохо отчаяться, еще хуже быть в отчаянии и притом хорошо осознавать насущные вопросы общественного права и порядка, привилегии и их либертарианской интерпретации и чувствовать, будто сломавшись, ты подтвердишь правоту целой толпы Чарли Расселов. Когда Софи заявляет о своем желании заболеть бешенством, как и когда Отто разбивает чернильницу, они оба, кажется, восстают против невыносимого, почти убийственного ощущения важности своих слов и мыслей. Неудивительно, что последние действия книги лишены слов. Софи и Отто перестают слушать слова, звучащие из телефона, а когда медленно поворачиваются, чтобы прочитать, что написано чернилами на стене, они видят перед собой жестокую, бессловесную кляксу. Едва Фокс удается добиться потрясающего успеха в поиске порядка среди ничего не значащих событий одного зимнего уикенда, как она одним идеальным жестом отрекается от этого порядка. «Отчаянные характеры» — это роман, восстающий против собственного совершенства. Вопросы, которые он поднимает, радикальны и неприятны. В чем суть смысла, особенно литературного смысла, в бешеном современном мире? Зачем создавать и сохранять порядок, если цивилизация так же убийственна, как и анархия, которой она противостоит? Почему бы не быть бешеным? Зачем мучить себя книгами? Перечитывая роман в шестой или седьмой раз, я чувствую все нарастающую ярость и разочарование от его загадок, от парадоксов цивилизации, от недостатка собственных мозгов, а затем, словно из ниоткуда, до меня доходит концовка. Я вдруг чувствую то, что чувствует Отто Бентвуд, когда швыряет чернильницу в стену. И вот я уже снова по уши влюблен. Джонатан Франзен. Январь 1999 года.